Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с заявлений Александра Лукашенко, которых было сегодня довольно много. И важно, конечно, разобраться, как будет, в принципе, развиваться ситуация в Беларуси, потому что развивается она вокруг Беларуси довольно стремительно и в отношении Беларуси. Ну, а самое главное, кто был адресатом сегодняшних его заявлений. Так, Госдума поддержала ужесточение контроля за оборотом оружия. Произошло это довольно быстро. Мы понимаем, почему это произошло после событий в Казани. Здесь у нас будет депутат Государственной Думы. Следом уже тема политтехнологическая и политологическая скорее, потому что в Государственной Думе приняли закон о запрете избираться причастным к экстремизму. И в конце поговорим о вагонах-ресторанах, потому что РЖД планирует изменить вагоны-рестораны. Где-то они могут сохраниться, где-то их видоизменят каким-то образом, может быть, поставят просто вендинговые аппараты, может быть, будет какая-то мобильная кухня, но в целом поговорим об этом, что с точки зрения уже компании «Российские железные дороги», видимо, анахронизм. Наши координаты 7373948, это телефон, смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Пока со стримом у нас пауза, но будет стрим в Ютубе, когда придет умный парень, а умным парнем у нас сегодня будет Олег Шейн, депутат Государственной Думы. Давайте еще о движении поговорим.
Движение.
6 баллов показывает Яндекс. Движение в городе довольно тяжелое. Самые серьезные затруднения сейчас почему-то на востоке, в центре города. Если вообще в пределах Садового кольца смотреть, это Космодемьянская набережная, Садовническая набережная более-менее, кстати, едет. Вот эти улицы, которые ведут к Китаю города и от Китая города. Покровка, Сретенский бульвар, Кузнецкий мост. Вот здесь довольно тяжело. Таганский узел, традиционная пробка. Традиционная пробка на внутренней стороне Садового кольца перед метро Смоленской в районе Парка культуры. Но там Крымский мост тормозит из-за дорожно-транспортного происшествия и дорожных работ при съезде с моста как раз. Так, Хамонический вал, ну, более-менее, это уже третье транспортное кольцо. Смотрим, пробка на внутренней стороне самая серьезная. Начинается от Шмитовского проезда, сюда наверх заканчивается в районе Марьиной рощи. По внешней стороне пробка от Волгоградки начинается сюда наверх-наверх и заканчивается она, а непонятно где, на Хорошовском шоссе она заканчивается. Здравствуйте, я слушаю вас, алло. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорили про солнечное затмение, сегодня нету солнечного затмения, походу.
Сегодня, походу, нету солнечного затмения. Так это же прекрасно, наверное, детка. Только я напоминаю, что у нас 16+, на всякий случай. Так, а Садовое кольцо... Нет, не Садовое, МКАД, Московская кольцевая автодорога. Пробка начинается от... Так, в Новой Риге, и заканчивается она в районе Ленинградки. По внутренней стороне еще традиционное затруднение. Носовихинское шоссе, Волгоградка, Рязанка вот здесь. И тяжеловато в районе Лосиного острова.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, заявление Александра Лукашенко. Было их много. В частности, президент Беларуси предупредил недоброжелателей республики о возможном начале мировой войны. Он напомнил, что Беларусь находится в стратегически важном для Европы месте, в котором опасно развязывать конфликты. Прежде чем делать резкие необдуманные движения, вспомните, что Беларусь – это центр Европы. И если здесь что-то вспыхнет, то это очередная мировая война, сказал президент, выступая перед парламентом. Он также предостерег всех, кто, по его мнению, демонизирует Белоруссию, и заявил, что республика сможет ответить своим недоброжелателям адекватно. Ранее Лукашенко заявил, что недоброжелатели Белоруссии как внутри, так и вне страны изменили методы атаки на государство. По его словам, они перешли от организации бунтов к этапу удушения. Это к вопросу санкций. Лукашенко также отметил, что они приступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали. Станислав Бышок с нами на связи, кандидат политических наук, сопредседатель белорусско-российской гражданской инициативы «Союз». Станислав, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, кто все-таки адресат сегодняшней речи Александра Лукашенко? Это его парламент, это его народ или это кто-то другой? Может быть, Россия?
Это они. Знаете, это ведь такая достаточно часто употребляемая, в том числе белорусским президентом, формулировка «они». Угу. «Они» — это все, кто хочет перемен в Беларуси. Понятно, что в перемен в Беларуси хотят не только не столько внешние страны и граждане внешних государств, у них свои есть дела, свои интересы. Это, конечно же, белорусский народ. Но очевидно, что начиная с времен, которых мы уже и не помним, для нынешней белорусской власти, собственно, все, кто хотят этой власти смещения, замещения, открытых выборов и так далее, это все они враги, причем враги не конкретно действующего президента, а вот враги Беларуси. То есть они пытаются, ну, что называется, с, как помягче выразиться, с коронованной головы на некоронованную, да, перенести вот эти все истории.
А вот Лукашенко говорит, что, значит, пытаются удушить Белоруссию, предупредил недоброжелателей о мировой войне. Это все закрутилось вот за последние 3 дня? Или каким образом актуализируется вот эта тема? Хотя, казалось бы, горячая фаза там по лето прошлого года прошла, более-менее устаканилась, но всему вот причина вот этих заявлений, то, что произошло 3 дня назад?
Ну, в принципе, для Лукашенко, если мы верим его риторике, Беларусь находится в состоянии войны с глобальным Западом. Да. Вот, я бы добавил воображаемой войны. Вот. И понятно, что если вы эту воображаемую войну ведете, то любое затишье – это всегда затишье перед бурей. И любая оборона, лучшая оборона – это нападение. В данном случае, если западные демократии рассматривают историю с фальшивым минированием самолета Ryanair как, ну, достаточно агрессивное и, ну, такое, скажем так, недипломатичное действие со стороны Минска, то Минск официально рассматривает это, наоборот, это мы обороняемся, потому что вы нам засылали в прошлом, в том числе Романа Протасевича и прочих, то есть вы засылали своих агентов к нам, которые у нас тут работали, вот, а мы, соответственно, этих агентов обратно вылавливаем, мы, соответственно, их находим в средствах воздействия, что они признаются после там часа или двух нахождения с нашими специалистами во всех преступлениях, в которых мы их обвиняли раньше.
Как говорят, скоро планируется встреча Путина и Лукашенко. Многие рассматривают подобного рода заявления как то, что Александр Лукашенко находится на рынке рисков и торгует этими рисками. И, соответственно, он адресует вот эти все заявления, в том числе и президенту России. Мол, посмотрите, Владимир Владимирович, что происходит и так далее. Ну, то есть, а от кого еще ждать Лукашенко поддержки в условиях того, что против него вводятся санкции, вот эта вот новая волна противостояния запускается и так далее?
Ну, если вообще фантазировать,
да,
то...
Или анализировать.
То Китай достаточно мощная экономика, чтобы поглотить вообще весь белорусский экспорт. То есть если предположить, что западные демократии просто ведут эмбарго вообще на любую торговлю с Беларусью, не только нефтепродуктами, а вообще всего, то, в принципе, Китай при желании мог бы купить все в Беларуси. Это был бы прецедент покупка страны. Но вряд ли это будет, поэтому остается единственный союзник России, который, конечно, будет отдуваться. Почему? Потому что вот в России многие критиковали Лукашенко за многовекторность или попытку многовекторной политики, но я думаю, что и саму Россию можно и нужно критиковать за одновекторность в отношении Беларуси, потому что единственный человек, которого они поддерживали, что бы он ни заявлял и что бы он ни делал, это вот Александр Лукашенко. Поэтому если вы поддерживаете и хотите еще, чтобы вас воспринимали как страну, которая верна своему слову, вот вы на него поставили, и вы, что бы ни случилось, вы его поддерживаете. Даже в условиях таких вот сомнительных спецопераций, и в том числе, где даже вот обвинили Хамас. Хамас, конечно, во многом можно обвинять, во многих странах он запрещен как террористическая организация, но даже Хамас был вынужден официально заявлять о том, что вы чего тут на нас бочку катите.
Станислав, а тут интересно по поводу Хамаса, кстати, отдельно. Лукашенко уже сказал, Хамас не имеет значения. Тем самым он так отреагировал на заявление Минтранса, а ведь Минтранс и показывал некое письмо, что якобы это боевики Хамаса. Говорил, что там действительно Хамас готовился взорвать этот самолет. Вот, потом мы видели опровержение от Хамас. Теперь заявление Кремля, что в Кремле видели заявление властей Беларуси о Хамас, оснований не доверять Минску нет. У меня такой вопрос. А слова Лукашенко вообще что-то значит? Просто если проанализировать даже его заявление по 33 гражданам России, которых сначала он обвинял, обвинил, что они готовились к госперевороту, потом сказал, да нет, я с ребятами нормально обошелся, что они здесь сделали непонятно, пусть идут своей дорогой. А теперь история с Сапега, теперь история тоже с Хамасом. Ну, то есть слова у Лукашенко есть, но версии постоянно меняются. Доверяют его словам?
Ну, я думаю, что словам-то его ему не доверяют, но его по-прежнему воспринимают как единственного человека, который управляет Белоруссией. Поэтому ведь в России никак не щепетильно подходит к вопросу о том, как выборы проходят в других странах и так далее. Вот Лукашенко есть, он управляет страной, а силовики ему подчиняются, значит, все, работаем дальше с Лукашенко. Если бы вдруг там через секунду бы все переключились, и, не знаю, там, Светлана Тихановская присягнули бы, угу, то тогда, ну, Россия была бы вынуждена общаться с Светланой Тихановской. Поскольку этого не происходит, соответственно, общаются с Лукашенко, хотя, конечно, да, здесь нужно отдать должное, вот помимо тех фантасмагорий, которые вы привели, я еще вспомню про историю про Майка и Ника выдуманную, которая, собственно, во время встречи личной президента Лукашенко и российского премьер-министра Мишустина, собственно, это же вот впервые было озвучено, должное Мишустину, он не засмеялся, чтобы сделал менее выдержанный человек, когда ты услышал, как бы, что, тут издеваетесь надо мной, что ли? Я премьер-министр великой страны, что вы мне тут чушь какую-то несете? Вот, но Мишустин вот выдержал, и, собственно, ни один мускул на его лице не дрогнул.
Понятно. Спасибо большое, Станислав. Принято. Станислав Бышок был с нами, кандидат политических наук, сопредседатель Белорусско-Российской гражданской инициативы «Союз». Давайте с вами несколько минут на эту тему поговорим. С вашей точки зрения, Лукашенко все делает правильно. Вот правда, все делает правильно. Вне зависимости от того, что версии меняются вокруг этого самолета. Вне зависимости от того, что было еще связано с его заявлениями прошлых лет, например, где адресатом была и Российская Федерация. И самое главное, а что он добьется, вот с вашей точки зрения, чего он добьется вот этим заявлением? Потому что его ряд людей склонны трактовать как обращение к Российской Федерации. Тем более, что скоро готовится встреча президентов двух стран. Давайте еще голосование я запущу. Вы говорите, что Лукашенко все делает правильно, и Российская Федерация, соответственно, ну, поддерживает Лукашенко. Да, 134-21-35. Вы говорите, что Лукашенко все делает правильно, вне зависимости от того, что вопросы к его тактике есть. И серьезные. Он все равно все делает правильно. 134-21-35. Вы говорите, что нет. В общем-то, к тактике Лукашенко нужно присматриваться, потому что она уже вызывает определенную тревогу. 134, по своим последствиям, 134-21-36. Итак, вы говорите, что Лукашенко все делает правильно. 134-21-35. Вне зависимости от наличия вопросов к его тактике. 134-21-35. Вы говорите, что нет, вопросов слишком много накопилось, и последствия могут быть довольно серьезные, поэтому вы не поддерживаете то, что он делает. 134-21-36. Несколько ваших аргументов я готова принять. Здравствуйте, слушаю. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Ну, насчет правильно, неправильно, нет такого человека, который и того государства, который всегда все делает правильно.
То не, ну мы же можем оценивать, мы же оцениваем Запад, он делает неправильно. А вот Лукашенко мы оцениваем, нет, что, знаете как, это сукин сын, но это наш сукин сын. Так и могут сказать.
То, что нет, ну как он наш? Это все тонкая политика. Я не знаю, вот у вас есть доказательства того, что мы, наша страна не отравили Скрипалей, например?
У меня нет вообще никаких доказательств, я никаких материалов не видела.
Доказательство, что Лукашенко посадил этот самолет по своему ведению, а не потому, что действительно была там заложена бомба. Все это на воде вилами писано, понимаете? Вот. И Лукашенко России нужен, это я точно понимаю, так же, как Россия нужна Лукашенко. Вот. Играет как там Лукашенко с Россией, с Западом, я не знаю, по договору с нами, не по договору, возможно, и договаривается изначально. Это мы тоже не знаем, то есть... То, что мы друг другу нужны, вот это я точно знаю.
Мы друг другу нужны, это понятно. Но мы же понимаем в любом случае, что и события прошлого лета как раз это показали, что нужно быть готовыми ко многому. И мы понимаем, что рисков было тогда очень много. Вот в условиях, например, если бы Лукашенко ушел, да, ну, так бы случилось. Но при этом Бабарико сидит в СИЗО до сих пор, которого считают пророссийским политиком, но очень пророссийским человеком, но очень лояльным Лукашенко, будем говорить так. Но политическое поле зачищено. И в итоге получается, как с Украиной, что не смогли выстроить довольно серьезную, прочную политическую ситуацию там, ушел Янукович, и все повалилось. Вот просто все повалилось. И пришлось взаимодействовать с Порошенко. Именно пришлось, потому что, ну, других вариантов не было. В данном случае с Белоруссией, как представляется, ситуация еще сложнее. Но у меня к вам основной вопрос. Считаете ли вы, что Лукашенко все делает правильно? 134-21-35. Вне зависимости от метода, в котором он прибегает. 134-21-35. Вы говорите, что нет, Лукашенко делает неправильно. 134-21-36. Если неправильно, то расскажите, что. Вот мне просто интересно. Мало это сказать, да. Нам понятен Лукашенко своей непредсказуемостью. Об этом мы тоже говорили. К вопросу об безальтернативности пока что. Так оно сложилось. Но это же не отменяет того, что мы можем анализировать. Так он делает, не так он делает. Чем это нам грозит? Потому что в данном случае интересы, конечно, Российской Федерации превыше всего. Здравствуйте.
Добрый день.
Здрасте.
Есть такая поговорка: спасение утопающих — дело самих утопающих.
И
мы тонем. И Белоруссия, и Путин, они сейчас решили, что им вместе можно спастись. А отдельно они погибнут.
Как?
И он, и я считаю, уже...
Подождите, Олег, подождите, стоп. Только один вопрос. Если все тонут кругом, то мы предлагали Беларуси давным-давно дорожную карту по интеграции, по усиленной интеграции. Что сделал Александр Григорьевич Лукашенко в ноябре 2019 года? Правильно, затормозил эту самую интеграцию, заявив, что Российская Федерация хочет сделать из Белоруссии, значит, там, Минскую область какую-то, Минскую губернию. Это было. Это к вопросу о том, кто все-таки плот-то строит, чтобы выбраться на него, если, как вы утверждаете, тонут оба государства. Ну, вот немножечко так, если просуждать. 7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло, добрый день.
Здрасте. Да, Кирилл.
Смотрите, рассуждать именно, что на 100% он правильно делает или на 100% неправильно, угу. Да, не про один поступок ни одного человека сказать нельзя.
Конечно,
да?
Конечно.
Он делает сейчас это с точки зрения той текущей политической ситуации, которая, собственно говоря, развивается.
Угу.
Значит, если посмотреть историю аналогичных ситуаций про политических, так сказать, про политические кражи и так далее в других странах, да, которыми, сами знаете, что Израиль...
Ну, понятно, да, да. Да, да.
Огромное количество примеров. Поэтому с точки зрения, так сказать, удержания у себя у власти, он делает все совершенно правильно.
Последствия? Последствия, цена.
Цена последствий – это некоторое осуждение со стороны Европы, но в целом через определенное количество времени все вернется обратно. Значит, по поводу интеграции. Дело в том, что интеграции России и Беларуси, пока Лукашенко у власти, не будет, потому что как только Беларусь интегрируется в Россию, его сожрут наши олигархи в 2 секунды. Значит, и, скажем так, само обустройство вот на текущий момент Беларуси, да, как оно именно, все заводы и производство под госуправлением, начнется тотальная приватизация. Ничего хорошего из этого не выйдет, и, ну, результата огромное количество примеров. Точно так же, как и не будет интеграции в Европу, потому что если интеграция будет в Европу, да, Белоруссии, то те же самые заводы, там,
Я понимаю, да. Да, Кирилл, спасибо большое. Да,
международные корпорации, они играют немножко по другим правилам.
Они
сильная не нужна.
Да, понятное дело, да. Судьба такая у Белоруссии, конечно, лавировать и там. Просто географическое положение это показывает. Это, в общем-то, не лицемерное заявление. Но другое дело, что просчитывать риски, безусловно, надо, потому что, очевидно, совершенно место для маневра, оно теряется. И, с одной стороны, мы, наверное, рассуждая, что мы дадим, например, очередной транш, думая, что Александр Лукашенко теперь-то уж точно полностью в наши объятия кинется, мне кажется, как раз так, такую эйфорию нужно в себе тушить, потому что были до этого тоже прецеденты, и, в общем-то, как-то он умело очень выруливал из этого положения неоднозначного. Итоги голосования: 69%, тем не менее, говорят, что Лукашенко все делает правильно. 31% говорят, что нет, претензии есть, и последствия будут довольно тоже серьезными. Лукашенко много делает неправильно, но его можно уважать хотя бы только за то, что он сохранил среди союзных республик хоть одну единственную систему, немножко похожую на социализм. То есть немножко сохранил, немножко союзных республик, немножко социализм. Вот такая трактовка у Сергея.
Внимание! Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Про наши теперь давайте реалии поговорим. Госдума поддержала ужесточение контроля за оборотом оружия. В первом чтении приняла законопроект, который усиливает госконтроль за оборотом, ужесточает прохождение медосвидетельствования для оформления разрешения на владение. Изменения предлагается внести в закон об оружии об основах охраны здоровья граждан России. В первое из них планируется внести новое понятие «медицинские противопоказания к владению оружием». Перечень противопоказаний будет определять правительство. Кроме того, авторы законопроекта планируют ввести запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медосвидетельствование на наличие медпротивопоказаний к владению оружием. При успешном прохождении освидетельствования будет оформляться электронный документ и загружаться в государственную информационную систему. Анатолий Выборный, с ним поговорили мои коллеги, он зампред комитета Госдумы по безопасности, противодействию коррупции, как раз один из авторов законопроекта.
Сегодня мы приняли в первом чтении проект федерального закона, которым мы внесли ряд изменений как в федеральный закон об оружии, так и в федеральный закон об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации. И речь идет в целом о повышении эффективности государственного контроля за оборотом оружия. И в этой связи предлагается, по сути, комплексное решение ряда проблем. В конечном счете их решение даст возможность исключить случаи формального подхода к выдаче разрешения на оружие, которые нередко влекут и оборачиваются серьезными непоправимыми трагедиями. И прежде всего мы предусмотрели такое понятие, как медицинские противопоказания к владению оружием, под которыми понимается такое заболевание или состояние человека, при наличии которого гражданину противопоказано владение оружием. А тем лицам, которые не прошли такого медицинского освидетельствования, устанавливается запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия. Это логично, правильно и справедливо. Дело в том, что медицинское освидетельствование в случае принятия закона и вступления его в силу будет включать в том числе психологическое тестирование и химико-токсикологическое исследование на наркотики, психотропные вещества и их метаболитов. Если сегодня, в настоящее время, соискатель просто идет в кабинет и проставляет печати, в случае принятия такого закона, такого больше не будет. Врач будет обязан не просто спросить его, есть какие-либо заболевания, употребляет наркотики или нет. И на этом все заканчивается. То теперь в случае принятия такой инициативы и ее вступления в силу, он просто будет обязан проводить соответствующее, в том числе психологическое тестирование, исследовать на наличие в организме наркотиков и психотропных веществ. И тогда соответствующее заключение, оно будет иметь и совершенно другую силу, и уверенность будет другая, что действительно есть или и нет таких противопоказаний. Что касается формы медицинского заключения, это тоже очень важно, то оно будет в электронном виде, в электронной форме и размещаться в специальном реестре единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. А во избежание подделок также предлагается и будет скрепляться такое заключение усиленной квалифицированной электронной подписью. Причем не только непосредственно медицинского работника, но и медицинской организации. При таких обстоятельствах мы просто уверены, что это еще одна возможность максимально минимизировать случаи, когда оружие попадает в руки лицу, которое изначально имеет противопоказания к его владению. И таким образом мы устраняем формальный подход к выдаче разрешений, практически сводим на нет попытки подделать медицинское заключение об отсутствии, да, или наличии медицинских противопоказаний к владению оружием. И все это, мы уверены, приведет к снижению преступлений и правонарушений в сфере оборота оружия и тех преступлений, которые направлены против человека, общества и государства. Вот тут также важно подчеркнуть, что такая законодательная инициатива была достаточно жарко, тщательно обсуждена в ходе пленарного заседания. Но самое главное, она всеми поддержана.
Это Анатолий Выборный, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, один из авторов законопроекта об ужесточении контроля за оборотом оружия. 14.30 новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Пан говорит по поводу как раз темы об ужесточении закона, об ужесточении регулирования оборота оружия, контроля за оборотом оружия. И толку-то, что и казанские, и керченские стрелки медкомиссию прошли, противопоказаний не было, наркотиками не баловались. Фикция какая-то, где они врачей наберут для такой комиссии, говорит панк 13-й. Ну, где-то, наверное, наберут, по крайней мере, закон пока что принят только в первом чтении, впереди еще два, и мы понимаем, что ко второму основные поправки как раз и готовятся. Серго 58-й зачем-то мне присылает скриншот с флайт-радара, не очень понимаю, что тут нарезают круги два самолета. Да, два самолета нарезают круги, самолет Минск-Барселона. Не очень понимаю, в чем дело. Вы мне расшифруете, если там что-то. Пока на лентах я ничего не вижу, что касается подобного рода новостей таких нет. Все, дальше мы с вами двигаемся. В Госдуме приняли закон о запрете избираться причастным к экстремизму. Документ одобрен в окончательном третьем чтении. Согласно закону, участвовать в выборах в парламент запрещено лицам, причастным к деятельности экстремистских, общественных или религиозных объединений. Это касается и тех, кто направлял деньги в такие организации. Учредители и руководители не могут быть избраны в течение 5 лет со дня вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете таких организаций. Обычным сотрудникам, причастным к их деятельности, нельзя будет претендовать на выборные должности в течение 3 лет. Как ожидается, Совет Федерации одобрит этот закон 2 июня. Наталья Елисеева на связи с нами, политолог и политтехнолог. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а почему такие сроки странные? Ну, если организация считается экстремистской, то почему только 5 лет нельзя? Что произойдет через 5 лет?
Ну, это предварительное, опять же, принятие закона, да, то есть понятно, что его приняли, но, опять же, у нас есть практика внесения дополнительных поправок в законодательные акты принятые, поэтому, возможно, в течение там нескольких лет мы увидим какие-то корректировки. То есть на данный момент этот закон принят для того, чтобы предотвратить попадание сомнительных личностей, которые финансировали, да, или участвовали в экстремистских террористических организациях, в компании 2021, потому что у нас скоро выборы, причем выборы разных уровней, не только ГД, то есть многие говорят про ГД, но забывают, что у нас выборы и в муниципалитеты, и в ЗАГСы по всей России, и так далее. И для того, чтобы это предотвратить, вот на данный момент времени, как бы этот закон, он, собственно, и принят.
Но тогда другой момент, а все ли понятно вообще с алгоритмами определения причастности к экстремистским организациям и так далее? Ну, то есть, от кого будут защищать и кого?
Ну, опять же, есть список экстремистских организаций. В них абсолютно разные товарищи входят, да, то есть половину из них просто нельзя упоминать, то есть там и различные украинские организации, да, и межрегиональные объединения, вот, и международные объединения, да, между прочим, там, религиозных направленностей и так далее. Ну вот, и они внесены, да, в список экстремистских организаций. Он очень большой, он огромный на самом деле. Вот, и для того, чтобы члены этих организаций, да, либо те, кто их финансировал, потому что если человек финансирует, так или иначе, он их идеологически поддерживает. И для того, чтобы этого предотвратить, опять же, этот закон был принят. Потому что это все так или иначе будет, все проверки будут осуществляться на момент подачи документов, да, потому что когда человек подает документы в избиркомы, ну, в ТИКе, да, территориальной избирательной комиссии, вот, начинается процедура проверки этого человека, проверки документов, проверки его личности, да. Если он попадает под либо финансирование, да, либо членство в данной организации, либо выражение поддержки данных организаций, да, то, согласно данному закону, он не имеет права избираться, и его кандидатура будет снята, даже не рассмотрена, он не будет зарегистрирован.
Наш слушатель Сергей говорит, как этот закон оградит политических соперников от провокаций или подстав? Например, критика власти и призыв к переменам. Это может считаться экстремизмом или нет?
Нет, опять же, есть конкретный закон.
Согласна.
То есть, если человек, согласно данному закону, в своих социальных сетях, например, писал, я поддерживаю такую-то организацию, то тогда, естественно, к нему возникают вопросы. Что, например, если вы там поддерживали какой-нибудь там украинский запрещенный, да, у нас экстремистская организация «Правый сектор», то разве вы можете выдвигаться в Государственную Думу? Ну, условно, в Государственную Думу,
понятно, да?
Согласно данному закону, нет.
Согласно данному закону, нет. Но я правильно понимаю, что, скажем так, вот это сейчас заслон. Это новый закон и закон-заслон такой. Но получается, до этого разве были прецеденты? То есть какая необходимость была сейчас в ужесточении подобного рода?
Огромная. На самом деле прецеденты они были всегда.
Так.
Просто о них не говорят, и их очень большое количество в регионах, да, когда организации, например, тех же члены, либо там сторонники религиозных объединений, да, сомнительной направленности, они выдвигались, потому что есть, скажем так, определенная такая теория малых дел, да, когда, согласно которой цель занять сначала минимальные позиции, да, как можно больше покрыть территорию, а потом уже подниматься. Поэтому начинает, на самом деле, не только именно с выдвижения своей кандидатуры сразу в ГД, да, а также на абсолютно различных маленьких уровнях, да, потому что они думают, что это останется незамеченным. Ну так вот теперь это будет также все заметно. Для этого есть закон, который дает основание человека снять с выборов.
Здесь еще важно понять, вот по поводу даже людей, которые не могут на муниципальный уровень избираться, если они когда-то финансировали эту организацию. Но закон имеет обратную силу или нет? Вот есть какая-то религиозная организация, которая была вроде бы легальной, потом ее сделали экстремистской организацией, а люди, например, перечисляли деньги до того, как ее признали экстремистской. Но мы же понимаем, что справки поднимаются, если человек подает свою заявку.
Да, конечно, справки поднимаются, человек проверяется, его непосредственные там движения также, ну, финансовые в том числе, они поднимаются, потому что это все-таки очень такая довольно объемная процедура. Вот. Но именно касательно обратной силы, закон, да, в принципе, в этом положении о запрете на избрание, так или иначе, закон будет иметь обратную силу. Но это обратная сила, опять же, то есть здесь нужно важно понимать, да, что это относится и вообще, то есть самое важное, к проведению выборов, которые назначены после дня вступления в силу данного закона, да, то есть закон обратную силу имеет. Это вот очень важно. То есть там две статьи, на самом деле, которые не очень большие, но проблема в том, что у нас мало кто законы читает. То есть большинство вообще читают уже согласно СМИ, да, что СМИ написали, то мы и поверили. Вот, но на самом деле, как бы, закон сам по себе, он довольно исчерпывающий и довольно конкретен. То есть там и прописывается и процедура, и имеет, и не имеет, и когда он вступает, и на что он будет распространяться, не будет распространяться, да, то есть, например, многие переживают, что вот там кто-то когда-то условно лайкнул какого-нибудь там деятеля, да, ну и вот сейчас теперь его снимут. Нет, закон не распространяется на уже состоящиеся выборы. То есть вот таких моментов, чтобы кого-то там сняли с задним числом, как это многие предполагают, такого не будет. Опять же, все прописано, просто вопрос в прочтении и в понимании.
Просто интересно, вот опять же, про учредителей и руководителей, которые не могут быть избраны в течение 5 лет со дня вступления в силу решения о ликвидации или запрете таких организаций. Вот эта история про 5 или 3 года, это что за ценз такой? Ну, то есть потом, как будто бы через 5 лет что-то может поменяться, или у этих людей сотрется память, и они не будут помнить, кого они там поддерживали и в каких организациях они были?
Здесь была попытка еще, скорее всего, соблюсти, ну, такие определенные нормы, потому что если внести в закон, что они пожизненно не имеют права, да, это ограничение права человека, да, то есть быть, это как бы уже вопрос противоречия с Конституцией вступает.
Так.
Именно поэтому здесь указаны такие временные рамки, как 3-5 лет.
А почему у нас вообще закон об экстремизме и о том, что какие-то организации или объединения попадают в этот список. Вот. А почему в обществе это воспринимается в том числе как борьба с инакомыслием? В чем здесь проблема? Государство неправильно доносит логику своего принятия решений или что?
Потому что, опять же, читают по первым двум организациям. То есть этот закон послужил, он вызвал такой резонанс, потому что он, по мнению других людей, он, ну, по мнению некоторых людей, да, он связан непосредственно с Алексеем Навальным. Да, то есть сразу, опа, Навального запретили. Но, опять же, это не так. У нас огромное количество экстремистских организаций, которые вели подрывную деятельность на территории Российской Федерации. И их несколько десятков. Это не один Навальный, их десятки на самом деле. Там и террористы есть, да, в том числе и террористические организации, и так далее. Поэтому, опять же, к сожалению, берут и делают выводы исключительно вот по одна-две организации, да.
По самым нашумевшим историям.
Ну, конечно, конечно, да, то есть по самым таким нашумевшим историям, которые еще подогреваются со стороны определенных политиков, да, со стороны там определенных медийных персон. Uh-huh. Вот. Но опять же, список огромный, и это направлено не в контексте Навального, да, бог с ним, это направлено именно в контексте того, чтобы, не дай бог, не пропустить какого-то товарища, который там представлял, не знаю, там, ну, какой-нибудь там, ну, опять же, если я ваш правый сектор вспомнил, то правый сектор, да.
Запрещенная в России организация, да.
Запрещенная в России организация, да, до выборов и до того, чтобы там, не дай бог, что он вдруг там не доглядели, он прошел, а потом что с ним делать, да. То есть это же тоже потом, понимаете, просто потом же власти обвиняют в том, что вот она не досмотрела.
Понятно.
Вот теперь досмотрят.
Понятно. Спасибо большое, Наталья. Принято. Наталья Елисеева была с нами, политолог и политтехнолог. Виталий говорит, у нас в стране понятие экстремист стало настолько резиновым, что его можно притянуть к любому гражданину. Получается, что в одном ряду экстремистов у нас реальные террористы и какой-нибудь человек с репостами. Смотря что он репостил, Виталий. Понимаете, вот здесь проблема. Если он репостил, например, какие-нибудь видео запрещенного в России исламского государства, как боевики там творят свои ужасные дела, это, знаете, тоже, в общем, странная история. Можно этого человека как бы не записывать в экстремисты? Нужно ли этого человека не записывать в экстремисты или все-таки записывать его в экстремисты? Потому что там, знаете, когда говорят, сегодня репост, а завтра там еще что-то, он под возбужденном состоянии пойдет какие-нибудь дела вершить. Ну, что-то подобное. Видимо, у государства все-таки своя логика. Так, не неужели мы из-за этих экстремистов так плохо живем, говорит Сергей. Ну, все живут по-разному. Давайте так, Сергей. Если не записывать и не контролировать, хаос начнется, говорит добрый злодей. Возвращаемся обратно к врагам народа. Почему-то такую логику все-таки Сергей сохраняет. Не очень понятно, почему. Это чтобы сразу не сажать, как в Белоруссии, предполагает Григорий из СПб. Но в любом случае стоит просто понаблюдать, какова будет правоприменительная практика по этому закону, закону о запрете избираться причастным к экстремизму. Еще раз скажу, что здесь. Участвовать в выборах в парламент запрещено лицам, причастным к деятельности экстремистских, общественных или религиозных объединений. Это касается тех, кто направлял деньги в такие организации. Учредители и руководители не могут быть избраны в течение 5 лет со дня вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете таких организаций. Обычным сотрудникам, причастным к их деятельности, нельзя будет претендовать на выбранные должности в течение 3 лет. Возможно, потом эти сроки просто будут продлевать, но потому что пожизненный запрет на избрание у нас противоречит Конституции.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
РЖД планирует изменить вагоны-рестораны. Как сообщил гендиректор холдинга Олег Белозеров, вагон-ресторан в своем привычном виде может сохраниться только в некоторых поездах. Это определенный тип питания, быстрое питание. Мы хотели бы, чтобы в поездах это тоже можно было бы себе позволить, сказал Белозеров, поясняя, какие изменения ждут вагон-ресторана. При этом вагон-ресторан в своем привычном виде может сохраниться в ряде поездов, например, фирменных. Продумываем, да, то, что будет новое название. Казалось бы, это правильно. Белозеров отметил, что слово «ресторан» в этом контексте ассоциируется с дороговизной. В качестве примера более удачных понятий Белозеров привел слова «кафе» или «бистро». Глава РЖД пояснил, что пожелания пассажиров зависят от конкретного маршрута, длительности путешествия, и все эти нюансы компания планирует учесть при разработке новой концепции питания в вагонах и ресторанах. Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров России. Кирилл Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а вы частый посетитель вагонов и ресторанов лично?
Когда я еду в ночном поезде, я обязательно иду в вагон-ресторан, обязательно там что-то ем. Мне интересно качество. И надо сказать, что в целом качество питания в вагоне-ресторане – это более высокое качество, чем то питание, которое проводник вам в купе может принести в коробке.
Но с вашей точки зрения, требуется ли какая-то модернизация, модификация, может быть, вообще вот самого этого вагона?
Наверное, требуется, потому что в основном эти вагоны довольно старые уже, в части кухонного оборудования, холодильного оборудования, наверное, в большей степени использования полуфабрикатов, ведь рестораны же сильно поменялись за последние 20-30 лет.
Но не вагоны-рестораны, да, видимо, да?
Вагоны-рестораны должны меняться. Но хочу сказать, что наличие вагона-ресторана для многих пассажиров – это дополнительный факт привлекательности поезда перед самолетом.
А, ну то есть это какая-то атмосфера.
Пойти в вагонки, ресторан, атмосфера, конечно, конечно. И я боюсь, что если так вот просто убрать вагоны-рестораны из многих поездов, то одновременно и определенные категории пассажиров тоже потеряются. Кто-то предпочтет самолет. Ах, даже нельзя в вагон-ресторан пойти, ну тогда я полечу. Вот такие пассажиры, наверное, будут.
Кирилл Вадимович, но в данном случае господин Белозеров, гендиректор холдинга РЖД, говорит, что, возможно, стоит поменять название, потому что ресторан это вызывает ассоциацию с дороговизной, поэтому, может быть, кафе, бистро, не знаю, вот люди нам столовую предлагают. Или если видоизменить, то как? Потому что Белозеров говорит, может быть, и ресторан по факту стоит оставить в фирменных поездах, где, видимо, просто дорогие билеты и дорогое обслуживание.
Ну, возможно, например, можно сделать концепцию столовой самообслуживания. Хотя надо сказать, что на ходу поезда не каждый донесет суп от стойки раздачи к себе за столь. Угу. Да? Возможно, что такая концепция как бы столовой, она тоже возможна. Возможно, сочетание концепций. Зависит от поезда. Но если поезд идет сутки или больше, то уж никак без этого не обойтись. А тем более несколько дней. Несколько дней нельзя питаться в купе из коробки.
А почему? А как же? Курочка, яички, что там еще? Быстро заварная лапша.
Холодильников-то у нас нету до сих пор в вагонах. И курочка испортится.
А, так может быть еще и холодильниками заодно поезда оснастить?
Можно и это обсуждать.
Ага. Но вы сами анализировали вообще, насколько это популярная услуга? Вы говорите, что вы ходите, но вам как специальность ваша обязывает, должность. А что касается вообще пассажиров, ходят они туда или нет?
20-30% пассажиров примерно ходят в вагоны-рестораны. Но это значимый процент. Если даже половина откажется от поездки в поезде из-за того, что убрали вагон-ресторан, но это уже минус 10% пассажиров этих поездов.
10% пассажиров. Но это, получается, тоже нерентабельно все равно. Ну, то есть, как видоизменить? Сделать вендинговые аппараты поставить какие-то или что?
Опять-таки, это не только вопрос рентабельности. Надо глубоко изучить вопрос, сколько пассажиров предпочтет другой вид транспорта, если вагон-ресторан уберут. И этот опрос надо проводить не просто среди всех, а именно среди пассажиров вагонов-ресторанов. И среди пассажиров, которые туда пришли, ну, дайте им анкетку. Пусть в РЖД проведет такое анкетирование всех, кто приходит в вагон-ресторан. И узнает, насколько это привлекательно и насколько эти пассажиры готовы вместо вагона-ресторана у себя в купе кушать содержимое коробочки.
А, вот оно что. Спасибо большое, Кирилл Вадимович, очень интересно. Кирилл Янков был с нами на связи, председатель Союза пассажиров России. Говорит, что если убрать вагоны-рестораны, в принципе, то тогда и пассажиров РЖД потеряет, потому что многие люди как раз пользуются поездами за счет того, что там можно посетить вагон-ресторан. С одной стороны, это некая традиция, а с другой стороны, это просто удобно, потому что сложно питаться несколько суток тем, что ты сам с собой взял. Вот, холодильников нету, не устанавливают, по крайней мере, планов таких не было. 7373-948, телефон прямого эфира. Мне нужны люди, которые пользовались вагонами-ресторанами или... Хорошо, так, давайте так. По каким признакам вы выбираете все-таки путешествие на поезде? По наличию там вагона-ресторана, как говорит Кирилл Янков, представитель Союза пассажиров России, или просто потому, что вы, например, аэрофоб, и вам больше нравится путешествовать по земле, или что? Значимость вагона-ресторана для вас. Давайте так. Вы когда-то были в вагоне-ресторане. 134-21-35. Вы там были хотя бы раз. 134-21-35. Вы регулярно пользуетесь вагонами, ресторанами, посещаете вагоны ресторана, когда едете на поезде. 134-21-35. Традиция, безвыходность или что это для вас такое? 134-21-36. Вы вообще, когда в поезде едете, у вас своя курочка копченая, свои яйца вареные. Что там еще? Кто-то, Григорий из СПб, написал, у старушек на станции картошку покупаете. Ну, то есть вы... питаетесь, у вас такое, как это называется еще, лисичкина еда, как-то так мило это называется, 134-21-37. Итак, хоть когда-то раз вы были, хотя бы раз в вагоне-ресторане, 134-21-35, регулярно туда ходите, 134-21-36, все возите с собой или покупаете на станции, 134-21-37, 7373-948, я слушаю вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Михаил.
Да, Михаил.
Дело в том, что они давно уже не рентабельны, и так называемые навязанные услуги, они входят в цену билета.
Боже мой.
Вот у меня, допустим, СВ бесплатный, мне 5000 туда-обратно, по 2500 навязывает питание, которое мне совершенно не нужно.
Так вы откажитесь?
Нельзя.
А почему нельзя?
А потому что это входит. Они сами говорят, иначе вагон-ресторан разорятся.
А, вагон-ресторан разорятся. Ну, это странно, если вы говорите, что у вас бесплатно, но при этом 5 тысяч с вас требуют. Ну, тоже странно. Ну, ладно. Нормально всегда питались, еду на станциях покупали, в Курске в раке, в Белгороде вареная картошка, в Ростове курочка копченая, говорит Григорий. Сколько важных сцен в кино там происходило. Идра, говорит 933. Рентабельность, Плюшевый пишет, будет выше, если будет цена доступной, но это не для российского бизнеса. Ну, вы же понимаете, что билет на поезд надо покупать в определенные дни, как и билет, кстати, на самолет. Вот и все. Вагон забегаловка годится, очередной распил. Денег задумали. Олег Анатольевич спрашивает, 848. Почему? Ну, то есть, подождите. Вот представляете себе ресторан 90-х годов там. Вот просто любой, зайти в любой ресторан 90-х годов, в каких-то городах это все осталось. Там, значит, эти вот какие-то резные стулья, какая-то барочная или пародия на барокко скатерть, там ковры какие-то, вот, там странная музыка звучит. И вы понимаете, что сейчас вы вряд ли в такой ресторан пойдете, потому что сейчас ресторан из себя представляет, ну, что-то гораздо более приличное, интересное, вкусное и безопасное. Вот, так почему бы вагоны ресторана не, как раз, не притянуть к современности, а то, как вот по логике и Кирилл, и господин Белозеров, главы РЖД, и по логике Кирилла Янкова, вагон ресторана это что-то такое, застрявшее в эпохе, в прошлой эпохе, поэтому как-то их нужно видоизменять. Не только еда, но и напитки, говорит Нильс, не только напитки, но некоторые с собой берут. Если ехать в стиле Москва-Питер, то, может быть, да, вагон ресторан там нормально, а если там, допустим, рассматривать Урал, то билет на поезд сопоставим с билетом на самолет, или зачем трястись 2-3 дня на поезде, когда можно долететь за несколько часов, можно и потерпеть без вагона-ресторана, говорит Иван. Ну, некоторые просто не пользуются самолетами, во-первых, а во-вторых, некоторые, ну, действительно, хотят не брать с собой, а пользоваться вагоном-рестораном. Почему нет? Тем более, если он есть. Здрасте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Москва, Алексей.
Да, Алексей.
Ну, вот я до времени там регулярно ездил.
Так.
По 2-3 раза в год. Ага. И могу сказать, что впечатление не очень, так скажем. Да и знакомые повара рассказывают, как они все это делают, занимаются, чем выкупают мясо, как он говорит, варят все это, подваривают. Тоже, да, ехал, в билете как-то досталось питание несколько раз, пришли, а там, простите, ранее кто-то кушал, видимо, один вагон гонят, потом второй, потом третий. Прям была откусанная колбаса, положили в тарелку, то есть они не скучают.
Откусанная колбаса?
Повторно крутит меню, понимаете, да?
И откусанная колбаса, понятно.
Да, это вообще шок, конечно, был. Поэтому они уже сделали модернизацию с вагонами, так что не очень люди их хвалят. Титана убрали, то есть вот этот самый вкусный чай.
Так.
Сейчас и здесь что-то на химическом ходу.
Не то, понятно. И откусанная колбаса, это хорошо. Ужас какой. Лимузин, я неделю из Владивостока в плацкарте ехал. Со службы никакого вагона-ресторана не было. И был здорово, говорит Лимузин. Ну, послушайте, вы экстремальные какие-то там предлагаете. Я очень сомневаюсь, что я бы согласилась в плацкарте ехать из Москвы до Владивостока. В фирменном поезде возможно, с душем, в том числе с вагоном-рестораном. Вот, и с чистым бельем. А вот то, что вы описываете, нет, это вот, это экстрим. Но это... А, кстати, это вид туризма, мне кажется, да? Можно предлагать, у нас же есть экотуризм, такой дауншифтинг, а можно предлагать вот такой вид туризма без вагона, ресторана, плацкарт, Москва, Владивосток. Итоги голосования какие? 29% хоть раз были в вагоне-ресторане, 18% говорят, что пользуются им регулярно, 53% говорят, нет, все свое ношу с собой или же покупаю у бабушек на станциях. 15 часов новости, потом продолжим.